Шалом, אנחנו קוראים בספר
מי בעל הסולם. Труды Бальсалама, страница 430, предисловие книги Зор. Вопросы можно задавать и найти учебный материал на сайте kab.tv. Там же можно задавать вопросы. Труды Бальсалама, страница 430, предисловие книги Зор.
Я бы сказал, что это предисловие или статья, одна из самых важных. Даже согласно тому, как она называется. Предисловие книги Зоар очень просто. И поэтому давайте почитаем ее и постараемся понять в ней, насколько можно больше, глубже, и постараемся выяснить ее. Так, чтобы это действительно нам понравилось.
Предисловие книги Зоар, Труды Бальсалама, страница 430. Мое желание в этом предисловии прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи, которые пытались практически все объяснить, и много чернил было пролито для этого. Но все же до сих пор мы не достигли в них знания ясного и достаточного.
То есть он не собирается сейчас выяснять какие-то вещи, которые относятся к науке Каббала, или каким-то там вещам, которые происходят в скрытых мирах. Он говорит, простые вещи, на первый взгляд, о которых все говорят, и внешне, по крайней мере, каждый слышал о них и желал выяснить их иногда. Это относится к каждому. Так что это за вопросы?
Первый. Что является нашей сутью? Второй вопрос. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы — ее маленькие звенья? Вопрос три. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими, настолько, что нет более презренных. А если мы посмотрим на создавшего нас, ведь должны мы стать вершиной всего, превыше всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенное действие. Четыре. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр и творит лишь добро, так что нет ничего выше Него. Но как изначально мог создать Он столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования, так что уж если не добром, то хотя бы не таким злом? Как может быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные?
Пять этих вопросов. Более-менее всем понятно. Конечно, можно в них углубляться с высоты философов и разных исследователей и до простого человека, простой глубины, но то, что это касается всех и относится ко всем. Вы тоже хотите добавить что-то к этому? Нет. То есть вопросы обычные. Да, ну, кроме тебя.
Третий, четвертый вопросы непонятны.
Что именно?
Непонятен вопрос.
Что непонятно, скажи.
Непонятно, в чем вопрос, что он спрашивает здесь.
Третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. Это ты понимаешь?
Да.
Хорошо. Дальше. А если мы посмотрим на создавшего нас, допустим, на природу? Я как исследователь, я исследую природу, я вижу. Ведь должны мы стать вершиной всего. Потому что природу я ощущаю совершенной, гармоничной, интегральной. Есть там множество законов. И то, что мы не понимаем и не чувствуем, наверняка там тоже есть законы, потому что, исходя из того, что происходит с нами, в исследовании, мы все время впечатляемся, насколько есть бесконечная глубина во всем, и в клетке, и в атоме, и насколько все взаимосвязано, неживое, растительное, животное уровни, и говорящий, насколько Вселенная вся взаимосвязана. То есть это нечто совершенное, это нечто огромное, что мы не можем осознать. Мы лишь маленький и ничтожный результат этого всего. Так он говорит, мы должны быть как раз-таки венцом творения, с самыми такими сложными, умными. Мы должны быть на вершине. Почему мы вместе с нашим разумом, с нашим чувством, с нашими возможностями, почему мы настолько плохи, никудышны, несовершенны, каждый занят какими-то мелочами, глупостями. Нам дали жизнь, как мы ее прожигаем, и что мы делаем и другим, и себе, что мы причиняем. Посмотри, чем мы наполняем себя. Правда, что происходит? Это вопрос. Это действительно затруднение, это противоречие между такими возможностями, которые у нас есть, и чем мы заняты. Мы же хуже животных. Животные питают друг друга, поедают друг друга, и мы поедаем животных. Но они не хотят причинить вред друг другу. У нас наше эго, наш характер настолько является плохим, злым. Я думаю, как преуспеть за счет другого. Если не за счет другого, это называется животным. А человек, он хочет наслаждаться за счет другого. Это называется добавка наслаждения. Почему мы такие, если мы должны быть согласно логике? Наше место должно быть где-то на вершине, а не в таком ужасном состоянии. Поскольку мы должны стать достойными совершенного Создателя, исходить только... И поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия, ведь мы самые величественные, самые высшие создания, мы должны быть совершенны, но этого не происходит. И наоборот, чем творение более сложное, высокое, оно тем худше. Иди к какому-нибудь простому человеку, обычному крестьянину или рабочему. Обычная простая жизнь не хочет многого, но люди, которые находятся на вершине и со стороны денег, и власти, и почестей, они самые плохие. Как будто бы им все время не хватает, и не хватает, они несчастны. Мы видим, согласно их поведению. Да? Это вопрос.
Чтобы понять, убедиться, что я понял. Если природа совершенна...
Почему сотворил нас такими неисправными?
Да. Мы находимся на вершине творения, мы должны быть самыми-самыми, а мы самые испорченные.
Четвертое тоже, да? И разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добрый, творит лишь добро, так что нет ничего выше Него. Если он совершенный и сотворил все творение, он должен быть сам совершенным. Но как изначально мог создать, если он совершенный? Мы же видим. Это продолжение, может быть, предыдущего вопроса. Он создал так много творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования. Каждое творение, каждое создание, самое маленькое, заботится только о том, чтобы наполнить себя чем-то, чтобы выжить. Каждое создание, те, кто действует согласно инстинктам, которые называются животными, неживое, растительное и животные уровни, и те, кто находится уже в таких инстинктах, приобретенных, как люди, потому что все равно все исходит от Творца. Поэтому если все исходит от Творца, то мы должны быть совершенными, хорошими, добрыми. Но почему мы плохие и злые? Так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом. Ведь как может быть, что от добра произошло зло? Это не увязывается. Вот он что, он как мы? Он хотел причинить всем зло, поэтому сотворил нас такими, что мы тоже являемся такими. Это не увязывается с совершенством, которое мы наблюдаем во всех законах творения, насколько они взаимосвязаны, насколько там много мудрости. Ведь все, что есть в нас, это ведь тоже от той самой силы. Как может быть, что такой великий разум, такая мощь, они сосуществуют со злом, который находится в этом? Злое начало, вот это желание использовать, уничтожить другого. Как это может, как это совместимо? Это противоречие. Потому что если у меня все-таки есть больше разума, больше чувства, я согласна этому, мне так кажется, да? Тогда я должен быть более дальновидным, более таким добрым ко всем, благодушным, должен быть более возвышенным всех вот этих примитивных форм, где происходит вот эта примитивная борьба за жизнь. А здесь именно наоборот. Чем больше человечество продвигается в своем развитии, оно становится все хуже и хуже. И использует все свои средства, чтобы буквально причинять вред другим. Ну, это вопросы. Понятны всем. Следующее. Второй пункт.
Второй пункт. Чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны провести некоторое исследование, предметом которого станет не запрещенная область, то есть сущность Творца, постичь которую наша мысль совершенно не в состоянии.
Нельзя, это невозможно. Мы не можем исследовать его, потому что мы не достаем его, не достигаем его. Это находится за пределами нашего постижения. Поэтому сказано «нельзя», то есть невозможно. Когда будет возможно, не будет это запрещено, а будет как раз-таки заповедью.
А потому нет у нас о нем никакой мысли и понятия. Областью исследований станет заповедь, то есть исследование его действий. Как заповедано нам в Торе, «Знай Творца отцов твоих и служи ему». Сказано также в Песне Единства, «По действиям твоим я познаю тебя».
То есть есть у нас возможность раскрыть высшую силу, понять ее, постичь ее, но не напрямую, потому что это философия, а из действий твоих я познаю тебя. То есть мы изучаем его действия, мы проникаемся его действиями и устраиваем некую модель, учимся, как уподобиться этим действиям, и на себе, как сказано, из действий твоих я познаю тебя, так мы познаем, изучаем его на себе, и тогда чувствуем, понимаем и обретаем до самого последнего уровня, который называется слиянием, с полным и совершенным подобием. Но путь — это путь не через разум, а через действие. Как сотворил Творец действовать, как сказано. Но что он говорит, для того, чтобы выяснить это все в совершенстве. То есть наша цель — действительно выяснить, чтобы у нас не было никаких сомнений ни в чем. Мы можем достичь состояния, когда у нас будет, нам будет понятна цель жизни. Смотри, какие вопросы он задает, которые понятны всем. И действительно, без этого нам будет тяжело продолжать жизнь, если мы не решим эти вопросы. Дальше.
Итак, исследование первое. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения? В то время как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце, как обязывает, к тому простой здравый смысл. Ведь нет дающего, не имеющего того, что он дает. Исследование второе. Если говорить о том, что он может все, то, разумеется, он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в нем. Но возникает вопрос, что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце, а является она новым образованием. Исследование третье. Как говорят каббалисты, душа человека есть часть самого Творца свыше, так что нет другого отличия между ним и душой, как только в том, что он целое, а душа — часть. И уподобили это камню, отсеченному от скалы, когда нет различия между камнем и скалой, кроме как скала — это целое, а камень — часть. И это следует прояснить. Можно предположить, что камень, отделенный от скалы, — это камень, отколотый от скалы топором, пригодным для этого. И тогда он отделен от скалы топором, как часть от целого. Но как можно представить такое в Творце, чтобы отделились от сути Его какая-то часть настолько, что вышла из сути Его и стала отлична от нее, то есть душой, о которой можно сказать, что она лишь часть сути Творца?
То есть исследования, они тоже следуют за вопросами. Что такое творение, которое обновленное и которого не было раньше? Что значит, что не было раньше? Когда да, когда нет? Что, с какой-то даты, с какого-то числа? Откуда? Как вообще можно сказать, что что-то происходит во времени? Ведь обновление — это то, чего не было раньше, а потом происходит. Это первое. И второе, чего недоставало в творении, то, что было в Творце, признак того, что ему чего-то недостает, и он сотворил, то есть он решил, что ему недостает, и он создал. То есть как мы можем эти вещи увязать? Творец должен был создать что-то, чего нет в нем, ему понадобилось чего-то, чего нету в нем. То есть у него есть недостаток, какая-то потребность, какой-то изъян. И третье исследование о душах. Душа человека — часть Творца свыше. Тоже вопрос. Как это может быть, что часть Творца, что он делится на части, совершенный, цельный, и как часть его облачается в человека и в каждого человека? Какие-то части от Творца — это что-то очень примитивное, непонятно. Отсекают от Творца какой-то кусок, облачают в человека. Как это происходит? Ну, так говорят. Третье исследование, как сказали каббалисты, душа человека есть часть самого Творца свыше, так что нет другого отличия между ним и душой, как только в том, что он целый, а душа — часть. Как это может быть? Он целый, а душа — это часть. А если отрезают от Творца части и уже причисляют их к людям, то будут недоставать Творцу, ведь это части Его. И уподобили это камню, отсеченному от скалы. Это еще более подтверждает это. Гора — это все, а камень — это часть. Чем больше берут от скалы, так не будет недоставать со скалы. Когда нет различия между камнем и скалой, кроме того, как скала — это целая камень части, это следует пояснить. То есть это уподоблено душе, которая находится в теле человека. Что такое тело человека, как душа входит? Что вообще здесь происходит? Говорят, так написано в источниках. Почему он делит это на вопросы и на исследования? Вопросы, они ближе человеку, ближе массам, близко ко всем. Вопросы, что наша суть, наша роль, почему мы такие ничтожные, испорченные, почему мы не вечные, как вся природа и так далее. То есть вопросы, которые обычный человек понимает. Но исследования, они уже более внутренние, совершенства, часть Творца, которая входит в тело человека. Это уже более оторвано от обычного человека, нечто уже более философское. Да, в чем дело?
Не знаю, можно ли так спросить?
Спрашивать можно все.
Откуда Бальсулам вообще... Как он написал такую вещь? Откуда это взято?
Это берется только из одного большого желания приблизить науку Каббала к народу.
Мотивация понятна. Я спрашиваю, какую часть науки Каббала он принимает в расчет, когда он сейчас пишет эти вопросы, исследования?
Что значит?
Например, Тессу написал согласно порядку духовных миров. Есть ли здесь, в предисловии книги Зор, часть, которую он взял?
Исходя из того, что он ощущает творение от начала и до конца, и из этого он пишет. Учение десяти сферот пишут так. Человек находится в духовном постижении, и ему ясно, ему понятно его желание, и то, как они делятся и относятся к свету, к экрану, к сокращениям, к стадиям и так далее. И согласно тому, как он чувствует на ступенях, так он и пишет. И для него это его внутренний мир. И он выражает его, записывая таким образом. Не может он написать что-то, что не переживает внутри себя. Он прежде всего ощущает это внутри себя. Он постигает это. И затем пишет. И когда он пишет, это, ты знаешь, есть много людей, которые ощущают эту жизнь, что мы живем в этом мире. Ну, и сколько из них есть такие, которые описывают это и пишут хорошо, ведь мы любим читать и сопереживаем этому и так далее. А здесь другая проблема. Он переживает этот высший мир, ощущает его и хочет описать его людям, которые еще не достигли этого. Здесь есть несколько целей. Прежде всего, те, которые будут читать, чтобы это повлияло на них, даже если они не постигают, чтобы это было для них как окружающий свет. А те, кто постигают, чтобы для них это было как ступени лестницы, чтобы это все время их вводило все более глубже и поднимало более и поднимало выше. И то, как он пишет, чтобы это было в состоянии, что можно подступиться к этому, чтобы это было пригодно для людей. Есть много проблем написать книгу, такую как «Учение десяти сферот». Даже те, которые постигают, написать для них. Были периоды, когда вообще нельзя было писать, так не писали. Были люди, которые постигали больше Бальсулама. Раби Акива, Раби Шимон не писали. Они что, не ощущали эти вещи? Стадии, парцуфим, экраны и так далее. Ну, ты видишь, каким образом они это выразили? И что Бальсулам говорит? Пришло время действовать, поэтому обязан я. Не то, что я чувствую от этого. То есть все это ради отдачи, все для того, чтобы реализовать желание высшего. Поэтому он пишет. Почему он выбрал именно такой стиль письма? Очевидно, по его мнению, этот стиль ближе всего массам, так же, как и весь комментарий Зоор, комментарий Сулам. Это не для постигающих, находящихся в постижении. Это для всех. Потому что, действительно, это то, что он хотел. Это он и распространял Зоор. Он дал своим ученикам все собрание, все Тамазор, и посылал их по всему Израилю, чтобы они распространяли эти книги. Да.
Хотел спросить о подходе с точки зрения вопросов и исследований. Есть первый вопрос, первое исследование. Есть связь между тем и другим, или это...
Все взаимосвязано, но как?
Так в чем различие между вопросами и исследованиями?
Я говорю тебе, мне кажется, по моему мнению, что вопросы, они более относятся к обычному человеку, к простому. А исследования — это уже для тех, кто углубляются в это, может быть, которые каким-то образом связывают себя с наукой Каббала или с религией. Здесь говорится о Творце, часть Творца свыше и так далее. Да?
Именно об этом, если я хочу прочувствовать это предисловие, я хочу заменить слово «творец» на слово «природа».
Этого недостаточно, потому что в природе ты не связываешь природу с желанием, с программой. Природа — это как бы развивается из мудрости, из желания. Какое желание? Почему развивается природа именно так, а не иначе? Откуда у тебя это берется? Может быть, ты ошибаешься, заблуждаешься, да или нет? Здесь должно быть какое-то исследование, которое зависит от человека, который исследует. Но необходимо, чтобы исследовать правильно, необходимо принять какое-то наставление свыше, какое-то... Человек сам по себе, который, не знаю, просто вышел сегодня из своей квартиры, неважно откуда и как, где-то находящийся в мире, он не может исследовать Творца, где-то, когда он начинает внутрь себя исследовать, он не может прийти к состоянию, чтобы с ним это так произошло. Это все равно происходит, исходя из того, что та высшая программа природы приближается к человеку, облачается в него и пробуждает его к разнообразным действиям. Он начинает ощущать, что он, что его ведут, что его сопровождают. Буквально его сопровождают, направляют.
В начале занятия есть какое-то условие, с которым человек должен согласиться?
Ничего, учеба — это учеба. Не соглашайся, как будто бы от твоего слова, что я согласен, что-то произойдет, или не согласен, тоже что-то произойдет. Это не связано одно с другим.
Так как относиться к высшей мысли? Высшая мысль. Нужно исходить из какой-то предпосылки.
Предпосылка, бери ее и исследуй дальше, не более того. Ты можешь и не соглашаться. Что вообще значит согласие? Ну, допустим, нет. Так я проверяю. Я должен... Это называется верить все-таки верой мудрецов, может быть, учителю. У меня нет выбора, я должен принять какие-то предпосылки, гипотезы, что если я беру их на какое-то время и начинаю чувствовать, что это работает. И все. Когда я прихожу к какому-нибудь тренеру по плаванию, почему я должен слушать то, что он мне говорит? Ну, сейчас он мне скажет, попрыгай тысячу раз. Почему? Ну, я должен делать то, что он говорит. Так и учеба. А как ребенок, когда он слышит то, что говорят ему родители? Для него это святое. Так устроено. Ничего не сделаешь. Так и в этой науке, в каждом месте в жизни, где мы делаем что-то, мы всегда слышим великих. Потом ты можешь проверить, проанализировать. Не до этого. Питер.
Я уже не один раз читал эту статью, и мне кажется, я даже ее понимаю. Плохо ли это, и как извлечь из этой статьи максимум пользы?
Uh,
Пользу из этой статьи ты можешь извлечь, если ты сотрешь все, что ты знаешь и понимаешь. Это лучше всего. Почему? Очень просто. Потому что мы не хотим прийти к пониманию механическому, как в этом мире. Мы хотим прийти к осознанию, к раскрытию. И это во внутренних килим, чтобы мы почувствовали духовные явления и, исходя из этих явлений, поняли бы, что происходит. И тогда текст покажется нам таким, как он казался автору. Пока что мы подошли к третьему исследованию, да? Ну, по крайней мере.
Третье. Исследование четвертое. Поскольку система нечистых сил и клипот далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого, так что нельзя даже представить себе более далекого, как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца? Более того, как же святость его еще и поддерживает ее существование?
Да, тоже философские вопросы как бы есть. Часть хорошая и плохая, Творец — это добрый и хороший, а ситрахра — плохая, зло, но Творец сотворил ее, эти нечистые силы, поддерживает их, питает их. Как это может быть? Вообще нелогично. Как это? Как такое вообще может происходить? Как может быть, что у него есть какая-то связь с ними, с такими свойствами ужасными и плохими? Ведь есть расстояние бесконечное. Мы слышали, что в духовном отсутствие подобия свойств — это огромное расстояние. И чем более подобие свойств — это приближение. Как может быть, что Творец сотворил что-то обратное себе? Как он поддерживает это обратное себе? Как он делает все действия через эту обратную сторону ситрахра, которая, как он вообще творит зло через эту ситрахра и поддерживает это, и все зло тоже от Творца? И это добро и зло есть. Оба таких или одно? Есть много вопросов внутри этого, но пока что мы их оставим.
Исследование пятое относится к воскрешению мертвых. Поскольку тело столь презренно, оно сразу же, с момента рождения, приговорено умереть и быть погребенным. Но тогда зачем же возвращается и оживает тело воскрешения мертвых, будто не может Творец насладить души без тел? Более того, сказано в книге Зоар, пока не разложится тело и останется хотя бы какая-то часть его, душа не сможет подняться и занять свое место в раю. А так, в чем заключается обязанность вернуться и воскреснуть из мертвых? И еще более странное высказывание мудрецов о том, что в будущем воскрешении мертвые тела встанут в своих пороках, дабы не сказали «это другие тела», и затем излечит Творец их пороки. И надо понять, почему важно Творцу, чтобы не сказали «это другое тело», настолько, что для этого он заново создает порочные тела и вынужден будет лечить их. Исследование шестое. Как сказано мудрецами, человек есть центр всего творения. И все высшие миры, и наш материальный мир, и все населяющие их объекты созданы только для человека. И обязали человека верить, что для него создан мир. И на первый взгляд трудно понять, как для такого маленького человека, ценность которого меньше волоса по сравнению со всем миром, а тем более в сравнении с высшими мирами, величие которых не поддается описанию, трудился Творец, создавая их. И почему все это для человека?
Вот хигера. А, ло.
До сих пор. Ну, что мы должны делать, Даниф?
Мы видим, что наука Каббала, с одной стороны, разбирает очень практические вопросы о страдании других, а с другой стороны, относится к этому из очень глубинной точки взгляда на жизнь. Сейчас приближается большой конгресс, и есть вводная лекция. Я хочу пригласить свою семью и знакомых на конгресс. Есть люди, у которых есть такой глубинный взгляд на жизнь, а у других нет.
Не нужно такого внутреннего взгляда на жизнь. Они хотят меньше страдать. Ты что, находишь какие-то отговорки в нашем мире этому?
Нет. Ну, первая фраза в предисловии — «Какова наша суть?» Все, уже отключка.
Почему отключка? Кто я? Что я? Для чего я живу? Для чего я страдаю? Что со мной происходит? Суть — это все. Это охватывает все.
Да, но...
Это не только из какого материала я создан. Не говорится здесь, а я хочу понять, кто такой человек, кто такой я, почему я страдаю, почему плохо. Даже простые вещи, простые вопросы.
Это одинаково у всех. Но... Как вы ответили о Коке, я думаю, природа, этого недостаточно, есть цель. А отправная точка природы уже создает замыкание на общей основе.
Ну, нужно поговорить еще просто несколько минут, но то, что у природы есть цель, мы видим это из всех законов и из всех исследований. Везде есть закон. Во всем. Он находится в каком-то внутренней, в какой-то внутренней логике. Если мы не постигаем его, то мы не можем использовать это наше благо. И все исследования в итоге, как мы можем изменить нашу жизнь к лучшему. Нет больше никакой цели у науки Каббала. Вот и все. Завтра продолжим.
Последний вопрос. Что вы предлагаете мне? Приглашать всех на большой конгресс?
Я бы приглашал всех. Мы находимся в таком и общем, и индивидуальном состоянии, и внутреннем, и внешнем, что у нас нет выбора. У нас нет выбора. Мы должны учиться и задуматься, что мы делаем с нашей жизнью, с нашим существованием. Пожалуйста. Задание дня из Питера. Питер, задание дня.
Каждый товарищ снимает видео или аудио правильного обращения к Творцу через группу и высылает в десятку. Еще раз. Каждый товарищ снимает видео или аудио правильного обращения к Творцу через группу и высылает в десятку.
Урок Зоар. Приглашаем вас сегодня вечером в 6 вечера на урок Зоар в прямом эфире с Равом Лайтманом. Открытая пятница. Товарищи во всех группах Израиля, зрители 66-го канала, приглашаем вас на каббалистический урок и праздничную трапезу завтра без 15:03 утра по адресу Неватим 12 Петахтиква. Предварительно следует созвониться по телефону 1-700-509-209. Спасибо телезрителям. Хорошего дня. Получить жизнь в подарок. Колледж Каббала для всех приглашает вас на вводный урок по основам науки Каббала. Уроки пройдут в течение декабря в филиалах колледжа по Израилю. Вход бесплатный по предварительной записи. Посетите сайт kabbala.co.l или позвоните по телефону 1-500-709-209. Сейчас песня.
בשביל מה נולדת? בואו את כל הנסתרות, בואו על מה פעם שאלת ותגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו, בואו את עומקי לבך, שגילינו איך הבורא הכל הכין בשבילך
והיא פותחת